В 1921 году Н.Н. Плавильщиков вынужден был уйти из МГУ и не появлялся там вплоть до 1941 года. Причина этого – его, мягко выражаясь, экстравагантное поведение по отношению к Г.А. Кожевникову. «Дорогой Андрей Петрович, лежу в хирургической лечебнице доктора Бакунина на Остоженке, простреленный двумя пулями в голову и диктую письмо своей жене. Одна пуля засела в затылочной кости, не пробившей ее глубоко, другая, ударившись под самым глазом о кость, рикошетировала в толще щеки и вышла в углу нижней челюсти, не повредившей ни одного крупного сосуда, ни одного нерва. Опален выстрелом почти в упор левый глаз, в котором сильное кровоизлияние и повреждение роговой оболочки. Стрелял в меня, как это ни удивительно и ни ужасно, хорошо известный вам Николай Николаевич Плавильщиков, о работах которого по церамбициде вы были хорошего мнения. Как это ни странно и не позорно, цель покушения на убийство было ограбление. Одновременно двумя пулями в голову ранена моя служанка, находящаяся теперь в клинике. В газетах это сообщение было передано весьма неточно, а московские слухи создали совершенно фантастические легенды, которые могут дойти до Петрограда в еще более искаженном виде. А потому я считаю полезным сообщить вам совершенно объективно изложенные события не только лично для вас, но и для широкого осведомления петербургского ученого мира, в особенности моих добрых друзей и знакомых. Отделом животноводства наркомзема было ассигновано обществу акклиматизации, коего я председатель, 1 700 000 рублей на нужды измайловской опытной пасеки. Так как ассигновка была неименная, то надо было указать какое-нибудь лицо, которому общество доверяет получить. Причем это должно было быть скреплено моей подписью, следовательно, нельзя было указать себя. Плавильщиков ежедневно бывал в музее, а получать деньги надо было в здании бывшей городской управы очень близко от университета. Ему я доверял, в честности его не имел сомнения. Раньше он вполне благополучно получил для меня 170 тысяч рублей, и я, не колеблясь, выбрал его для получения 1 700 000 рублей. 9 сентября он предупредил меня, что на следующий день деньги будут им получены, и я в начале второго часа дня, когда, по моим соображениям, он уже получил деньги из казначейства, отправился в лабораторию и спросил его, получил ли он деньги. Он сказал, получил. После этого мы обменялись несколькими замечаниями относительно книг, разборкой которых он занимался, а затем я сказал ему «давайте деньги». Он ответил «здесь неудобно, пойдемте к вам». Предполагая, что предстоит длительный счет и что деньги имеют большой объем, я нашел вполне естественным, что неудобно заниматься счетом денег в лаборатории, хотя мысленно несколько удивился, не видя у него в руках ни большого свертка, ни какой-либо сумки. Потом оказалось, что деньги были в чрезвычайно компактной форме, лежали все в боковом кармане куртки, не выпячиваясь заметным образом. Совершенно спокойно прошел я с ним через пустой музейский коридор второго этажа и пустую верхнюю залу, ко мне на квартиру, и вошли в мою библиотечную комнату, где я сел на диван спиной к окну, а он, стоя передо мной, вынул деньги из кармана, передавая мне 4 запечатанные пачки, 3 по 500 тысяч и 1 в 100 тысяч. Сказал, эти считать не нужно, и прибавил, передавая мне 5-ю распечатанную пачку в 100 тысяч. Эту сосчитайте. Это были зелененькие 1000-рублевки нового образца, не бывшие в употреблении и, наверное, распечатанные специально для того, чтобы занять меня счетом. Пока я считал, он сделал несколько шагов по комнате и очутился сзади меня, так что я его не видел. Я услышал оглушивший меня звук и, совершенно не понимая, что случилось, спросил, что это? Это был выстрел из револьвера мне в затылок, но я настолько был далек от мысли чего-либо подобного, что немедленно построил в своем воображении фантастическое представление, что у него в руках взорвался охотничий ружейный патрон, который мог оказаться в этой комнате. Быстро переменившим место, он сейчас же выстрелил в левую сторону лица почти в упор и моментально исчез из комнаты. Обливаясь кровью, я вскочил с дивана и тотчас же запер дверь на крючок, предполагая, что он может вернуться добивать меня. Деньги остались на диване, кроме последней пачки, которую я продолжал сжимать в руке. Я слышал крики и визг, убиваемый горничной. Потом все стихло. У меня была только одна мысль. Я могу истечь кровью, могу упасть в пустой квартире, и никто не придет помочь мне. Тогда я взял линейку, разбил ею два оконных стекла, окно не было выставлено с зимы, и начал кричать во двор о помощи. Прибежало несколько студентов под окно. Я выбежал в другую комнату, схватил полотенце, зажал рану на щеке, оставивший затылочную, без всякого внимания, и выскочил во двор, прося о помощи. Побывал в гистологическом институте, рассчитывая найти там врача. Видел много удивленных студентов и студенток, не соображавших, чем они могут мне помочь. Откуда-то появились подозрительная ватага и стакан с какой-то жидкостью, но я благоразумно уклонился от помощи в такой обстановке, побежал в другой двор, в правление, отыскал экзекутора, сел вместе с ним в стоявший тут шарабан подрядчика, и мы поехали в лечебницу. Первая лечебница недалеко от университета оказалась закрытой. Тогда я сообразил, что на Пречистенском бульваре в Центральном управлении охоты работает хирург Бакунин, лечебница которого неподалеку на Остоженке. У подъезда Центрального управления охоты мне пришлось, вызывая удивление прохожих, одной рукой зажимать рану, другой держать вожжи, так как экзекутор побежал искать Бакунина. Обе раны оказались стерильными. По рассказам очевидцев и по данным следствия, плавильщиков по совершении преступления упорно не сознавался в нем, сочинил фантастический рассказ о несуществующем анархисте, который был вместе с ним, и лишь благодаря искусному допросу следователя сознался и указал спрятанный им в музее револьвер. «Прислуга моя жива, но очень опасна, так как ее раны гнойные с высокой температурой». Письмо Г.А. Кожевникова А.П. Семенову-Тяньшанскому от 16 сентября 1920 года, Санкт-Петербургское отделение архива Российской академии наук, фонд 722, опись 2, единица хранения 498, листы 331-335. Все поведение Плавильщикова было настолько странно и настолько его поступок не был ничем обусловлен, что в ЧК очень скоро догадались прибегнуть к медицинской экспертизе. Был констатирован типичный острый припадок шизофрении. Плавильщикова припроводили в психиатрическую лечебницу, из которой он через какое-то время вышел. Но, конечно, продолжать работу в музее он уже не мог. И опять он устроился в музей в 1941 году.